Смотрите трансляцию этой программы с помощью компании «Ситивизор» и на нашем канале в YouTube.
Вот новый разворот.
9:35, утренний разворот, и к нам присоединяется долгожданный наш живой гвоздь Евгений Ройзман. Доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро. И начнем мы, конечно, прямо с приморских выборов, потому что много тут у нас вопросов по выборам разных задается. Отменила местная избирательная комиссия результаты голосования в Приморье. Теперь будут повторные выборы.
Все по новой.
Все по новой, да. Не понимаем до конца эту ситуацию, правильно или нет?
Слушайте, а что непонятного-то? Мне кажется, вообще всем все понятно.
Так.
Ну, ситуация такая. Выиграл кандидат, на которого не ставили вообще. Скажем даже так, кандидат от власти проиграл. Ну и все, тут же смешали все эти шахматы и сказали, нет, нет, так не играем, выборы отменяем. То есть очень примитивный совершенно ход, ну как наперсточники в таких ситуациях и поступают. Но самое смешное в этой истории заключается в следующем. Постарайтесь понять, муниципальный фильтр создан для того, чтобы отсеять всех сколько-то значимых кандидатов, ну, еще на ближних подступах. И все, кто прошел муниципальный фильтр, это те, кому дали возможность пройти муниципальный фильтр. Этому человеку на лоб поставили такое клеймо, что он не опасен. То есть, что ему можно. И вдруг вот эти люди в разных регионах, которые совершенно не опасны, которые прошли вот этот вот отбор на неопасность, вдруг они начинают выходить во второй тур. То есть это очень мощный сигнал партии власти и, ну, показывает полную неэффективность. А решение, на самом деле, когда кто-то говорит, что Памфилова приняла какое-то решение, какое она может принять решение? Она сама себе не принадлежит. Какое ей скажут, такое она и примет решение. Вот в данном случае она такое приняла решение, потому что ей сказали принять такое. Но вдогонку, вслед уходящему поезду запустили версию, что это были спланированные вбросы, это была такая хитрая операция, вбросы сделали специально, чтобы был повод отменить выборы. На самом деле никто их специально не делал, их делали специально, конечно, только в других целях. Попытались в последний момент протащить своего кандидата, но немножко переборщили, и там получилось голосов больше, чем избирателей. Ну, бывает такое. Вот, 146%. Все, и теперь никто не знает, как выходить. Ну, и самое простое, просто обнулили ситуацию, сейчас будут думать, есть 3 месяца паузы.
Так, а что тогда? А что тогда дальше будет? Снова протаскивать действующего губернатора? Какая там может быть стратегия?
Там сейчас варианты.
Или быстро искать кого-нибудь подходящего?
Оля, вы же видели, там уже все обмениваются заявлениями, которые друг другу противоречат. Потом уже стоп-стоп, уже никто никуда не идет.
Понять ничего нельзя.
Да, поэтому, наоборот, все можно. Вот все становится понятным в этой ситуации. На самом деле, чтобы не позориться перед своими жителями, перед всем миром, ну, надо просто честные выборы. Ну, ничего не произойдет страшного. Просто честные выборы. Я удивлен вот этой вот истерической такой реакцией власти на ситуацию. Ну, чего проще? Ну, прошел коммунист. Ну, посмотрите, их под увеличительное стекло, они друг от друга не отличаются.
Присягнул Путину.
Он присягнул еще на
много,
дальних подступах.
Много
присягнул.
Раз он это
конечно.
Делал.
То есть, он уже обозначился. Он абсолютно лояльный. То есть, его какие-то управленческие способности, они друг от друга не отличаются совершенно. Ну, вы чего боитесь-то?
А вот чего они боятся действительно? Это же не Навальный там какой-нибудь выиграл.
Проблема в другом. При тоталитарных режимах любой сбой, любое отклонение – это катастрофично. Любая инициатива, она катастрофически рассматривается. Поэтому не будет никакой инициативы, будут решать здесь, в Москве, на Старой площади. Но самая большая проблема, что вот эта ситуация, она вызывает в людях апатию и инфантилизм. Вообще при тоталитарных режимах инфантилизм процветает, особенно среди мужской части населения. Ну а что, куда бежать-то торопиться, когда за тебя все решено? Ну зачем эти все лишние движения, когда все уже решили? Но другое дело, что когда у власти доходит, когда надо обратиться к людям за помощью, они говорят, ну так давайте же, это же наше общее дело. Им говорят, слышите, вы же хотели без нас порулить, ну идите, давайте рулите. И вот в этом опасность. И из-за нечестных выборов не дают людям участвовать в жизни страны, в политической жизни страны и, собственно, в жизни страны. И тем самым на обочину сдвигают самых деятельных, самых думающих людей, и просто вымывается из жизни страны творческий, предпринимательский потенциал русского человека, ну то есть то, на чем вообще страна держится.
Слушайте, Евгений, а вот вы как избиратель, вот сейчас многие начали говорить, что смотрите, да, даже при том, что муниципальный фильтр всех отсеял, при том, что все вбрасывается, согласовывается, но смотрите, сколько мы проблем создали власти на пустом месте, поэтому давайте ходить на выборы, чтобы хоть, ну вот им было там чем заняться. Вот вы как избиратель, вы к чему приходите, видя все, что происходит?
Послушайте, можно себе искать самые разные, и себе, и ситуации, можно искать самые разные оправдания. Если ходить на выборы для того, чтобы власти создавать проблемы, ну, это не самый конструктивный ход, и я не уверен, что это на пользу идет нашей стране. Мы же живем в той же самой стране. Вообще на выборы ходят, чтобы выигрывать. И для меня вот эти истории с хождениями на выборы, когда человек, заведомый аутсайдер, который болтается в районе 1%, говорит, я должен пойти на выборы, чтобы люди меня услышали. Слышишь, у тебя есть Facebook, Twitter, там, Instagram, пиши, тебя все услышат, у тебя большая аудитория. Тебе ходить-то зачем? Ну что себя в клоуна превращать? На выборы ходят для того, чтобы выигрывать. А иначе-то зачем это надо?
Это те, кто выдвигается. А избирателям что делать? Потому что каждые выборы опять и та же, уже просто уже надоела безумная.
Смотрите,
эта пластинка.
Как только вы видите безальтернативные выборы, ну вот, например, в Москве были выборы Собянина. Ну зачем на них ходить, когда ты за год знал, кто выиграет на этих выборах? Когда не допустили никого, кто мог бы хотя бы как-то бороться. Вот зачем тебе ходить, когда ты точно знаешь, что выиграет? И тут же появляется какой-нибудь умник, который говорит, нет, это гражданский долг участвовать в выборах. Послушайте, в выборах, да, это гражданский долг. А в этом цирке-то что участвует?
А хорошо, а вот мы имеем теперь Приморье. Вот тоже был цирк, а вот как оно обернулось-то в результате?
Там надо было идти на выборы или не надо было идти?
Получается, что надо было сходить на выборы, чтобы хотя бы вот создать вот такую ситуацию лишний раз.
Дать сигнал.
Вот создали, дали сигнал. Там ситуация была такая, там не было независимых кандидатов. Ну, поверьте, что Приморье все равно, ну, худо-бедно, 1 900 000 человек. Ну, 1 900 000 человек, ну, неужели из 1 900 000 нет достойного? Я в свое время попал в ситуацию, первый раз приехал в Грузию, там, наверное, году в 13-м. Просто мне интересно было посмотреть, что это такое. И я вдруг вижу действительно процветающая страна, люди с достоинством, они говорят, слово коррупция мы вообще забыли. Я говорю, а как это могло произойти? А, я еще обнаружил, что старшие, допустим, выходя из ресторана, вызывают такси, за руль никто выпивший не садится, хотя всю жизнь ездили. Я говорю, а как вот, что произошло такое, как вот в голове поменялось? Они говорят, знаешь, у нас гаишники молодые, порядочные, ну, начнут, поймают, начнут стыдить, будет очень стыдно. Я говорю, а как так произошло? Они говорят, а Мишико, когда пришел, он всех убрал и набрал молодых, честных, порядочных. И я так искренне спрашиваю, а где взял-то? Они на меня смотрят, как на дурака, и говорят, ты что, нас 4 миллиона. Неужели среди нас порядочных не найдется? И вдруг до меня доходит, что нас 144 миллиона. Понимаете? Поэтому я думаю, что 1 900 000, ну, могли вырасти свои кандидаты. Есть из кого там выбирать. Почему все время навязывают? Вот, кстати, сейчас я скажу одну очень серьезную вещь, обратите внимание. Как только власть приходит и ставит своего какого-то кандидата, особенно приезжего, сразу же у местных подсознательная мысль. Стоп, секундочку. Значит, вы нам не доверяете. Вы считаете нас здесь недееспособными. Вы считаете нас неспособными выбрать себе губернатора. То есть вы нас изначально на старте принижаете, не уважаете. Но что нам с вами дело-то иметь? И поэтому действительно идет такое массированное голосование просто за любого другого кандидата. Хотя, ну чем он отличается?
Ну, так не надо массированно голосовать за любого другого кандидата.
Нет, в данном случае я думаю, что это было голосование как против всех.
Да,
то есть это
конечно.
Просто. Потому что обычно такую роль играет где-то ЛДПР, набирает свой процент за счет этого. А тут вон как оно вышло. Ну, в общем-то, подали сигнал. Нет, ну люди-то шли на выборы совершенно осознанно. То есть шли на выборы совершенно осознанно, сломали эту схему. И теперь никто не знает, что делать. Ну, сейчас что-нибудь придумают.
Ну, то есть это хорошо ломать схему.
получается. Любой нестандартный ход в этой ситуации имеет смысл.
А, все, теперь стало понятно. А как вам кажется, в связи с тем, что вот произошло в Приморье, где, очевидно, поздно спохватились, да, ну вот судя по подсчету,
на многие уже говорят,
да, на последних 5%, а до этого как-то думали, что все обойдется. Вот в трех оставшихся регионах будут предпринимать заранее какие-то действия, чтобы не доводить до такой ситуации?
Послушайте, второй тур? Но у них сейчас ВП, ситуация, ну, ее можно выразить, да, ну, пожар в публичном доме. То есть все бегают, моментально поехали десанты туда, разбирают ситуацию. Ну, что ее разбирать? Ну, верните честные выборы, и все встанет на свои места. Вообще, чтобы в стране ситуация поменялась...
Все бросят и вернут честные выборы.
А, точно!
А что, так можно было, да?
Как-то мы сразу-то не догадались. Можно же просто посчитать голоса.
Рецепт очень простой. Честные выборы и независимый суд. Ситуация быстро поменяется, ну, в лучшую сторону.
А что может вынудить пойти вот на такие крайние меры, на честные выборы и независимый суд?
Ну, слушайте, вы же помните, что подтолкнуло пойти на такие меры на закате Советского Союза. Полное банкротство во всех смыслах, в экономическом, в идеологическом. Вот. Но мы же понимаем, мы находимся в России, живем в России, поэтому сейчас с вами 100 вариантов просчитаем, обязательно произойдет 101.
Это правда, да, действительно. И, в общем, с этими вторыми выборами-то ничто не предвещало, вторыми турами, да. Но, тем не менее,
так
это
много
произошло.
Выборы давно не обсуждали.
Да.
Хорошо, мы сейчас, у нас сейчас будет небольшая пауза на пару минут. Прежде чем мы к ней обратимся, я хотела задать еще один вопрос Евгению Розьману, как бывшему мэру Екатеринбурга. Что теперь вот всегда так будет в нашем родном городе, что теперь все акции протеста после того, как Розьман там дальше не мэр, уже будут разгонять вот так вот, как разгоняли в прошлый раз?
Ну, я на некоторые акции раньше выходил уже по той причине. Я на самом деле не люблю митинги. Ну, мне просто не нравятся митинги, мне не нравится на них выступать. То есть я человек спокойный. Понятно, и на митинг надо выходить. С митингами нельзя честить. На митинг надо выходить уже тогда, когда ты не можешь не пойти. Это уже,
но, тем не менее,
серьезно.
Люди выходят.
Да, но я выходил, я зачастую выходил просто посмотреть, чтобы все было нормально, потому что, ну, при мне как-то вот так не винтили. Я
не
мог
винтили.
Всегда подойти, договориться, попросить, уговорить всех как-то, ну, чтобы все было нормально.
Вы теперь будут винтить больше и больше, получается?
Ну, я думаю, что это будет от каждой конкретной ситуации зависеть. Но последний случай, вот этот 9 сентября, это было совершенно невынужденная жестокость. У нас задержали 184 человека. Зачем? Непонятно вообще. Девчонки с эпилепсией там координатору дали 15 суток. Представителю штаба Навального, который вообще не участвовал, не дошел до этого митинга, ему дали 30 суток. Но абсолютно ни за что неоправданная жестокость. И надо сказать, что это молодые. И вот эта неоправданная жестокость, она несправедливость, она не рассасывается, она копится. То есть я вижу, на чьей стороне симпатии горожан. И на самом деле это до хорошего не доводит.
Прервемся на пару минут. Это Евгений Розьман. Продолжим.
Реклама. Предпринимателям для открытия своего дела. Более 100 нежилых помещений, расположенных на первых этажах жилых домов, в продаже во всех округах города Москвы. Звоните 8-495-135-0800. Сайт moidefisadres.rf. Спешите! Этой осенью самое редкое мраморное мясо в мире. Японская говядина Вагю. Только в стейкхаусах Бутчер. Стейки, которые вы будете помнить всегда. Японцы говорят, для этого мяса не нужны зубы. Стейки с еще более ярким вкусом и особенным ароматом. Бутчер. Стейкхаус для настоящих мужчин.
Я всегда верила, что любви с первого взгляда не существует. Но так было, пока я не увидела его. Впечатляющий вид на парк из окна моей новой квартиры в жилом комплексе «Зилард». Лазурный пруд, уникальный ландшафт, детские спортивные площадки, дивный уголок природы в самом центре Москвы.
«Зилард». Квартира бизнес-класса от 6 700 000 рублей. Звоните 495-228-2288. Застройщик ООО «ЛСР-Объект-М». Проектная декларация и подробности ценового предложения на сайте lsrobjektm.ru. Предложение действует до 30 сентября 2018 года.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
У нас программа «Плавленый сырок».
Ну, во-первых, не плавленый сырок, а особое мнение.
Меня зовут Виктор Шендерович.
Это да.
Это радиостанция «Эхо Москвы».
Это тоже да.
Сегодня суббота.
А вот тут нет. По четвергам после 17 часов «Особое мнение» с Виктором Шендеровичем. Писателем, журналистом и человеком.
Замечательно.
«Эхо Москвы». Перед употреблением встряхивать.
Разворачивайтесь в марше!
9 часов 49 минут. Мы продолжаем. У нас в гостях живой гвоздь Евгений Ройзман. А это утренний разворот Ольга Бычко и Майкл Некки. Евгений, вы слышали про историю, которая произошла вот с форумом Кафки? Вот.
Слушайте, ну это форум Кафки, и поэтому там должны происходить всякие истории.
Надо объяснить, что это такое вначале, очень коротко, двумя словами.
Ну, это такой форум, где собираются некоторые молодые и не обязательно молодые люди и обсуждают какие-то текущие проблемы. Туда приглашают очень интересных спикеров, и вот они все какое-то время проводят. И в последний раз как-то особенно было...
По-кавкиански,
да.
Не, предыдущие, у них все предыдущие форумы обязательно что-то происходило. То какие-то бородатые казаки нападут. Ну, в Калининграде нормально. Вот. Традиционное казачество какое-то.
Да, конечно.
Или нет, скажем, нетрадиционное. Вот. В этот раз какая-то вообще волшебная история. Но меня пригласили прочитать лекцию. Мне интересен Калининград. Вот. И народ хороший, и город интересный. Ну, и я с удовольствием там... Ну, слушателей там человек 400, наверное, было. С удовольствием приехал, с удовольствием поговорил. А утром уехал. А я уехал, а потом вдруг туда зашел ОМОН, там физическая поддержка, еще. Постелили, вломились в какой-то номер, постелили всех, выволокли трех молодых парней.
И вместе с телевизионными камерами.
Да, сразу же РЕН-ТВ. И сразу же дали репортаж, что на форуме Кафки там торговали наркотиками, и туда все ходили покупать наркотики на форуме Кафки, и все курили. Вот. Ну и все, естественно, удивились. Подождите, это как?
Мы же не курили.
Да, а потом всех отпустили. И оказывается, на самом деле, не было никаких наркотиков, никто не курил, и людей задержали, которые, в общем-то, никакого отношения ни к каким наркотикам не имеют, и нигде поблизости не было никаких наркотиков. Но заходили громко так, оповещали всю страну очень громко, а извиняться же не будет никто. То есть, ну, оклеветали людей, оболгали людей и ушли. И это стало в порядке вещей. Вот. Такая некрасивая история, но, к сожалению, очень типичная. Потому что обычно там что-нибудь наговорят, напишут громко, а извиняются потом стыдливо по-девичьи.
Если извиняются.
Обычно вообще не извиняются и не считают нужным извиняться. На самом деле это некрасиво, нехорошо и не делает чести эта история, конечно же, никому.
Я только добавлю к этой истории, что вот то, что там не было наркотиков и все остальное, это не наши какие-то предположения с Евгением и с Ольгой. Это официально, поскольку не было возбуждено ни одного административного или уголовного дела.
Не было представлено абсолютно никаких подтверждений. Да,
то есть это вот прям факт.
Вот Леонид Макс пишет нам в чате YouTube о наркотиках. Как вам предложение замглавы ФСИНа о выдаче наркотиков наркоманов? Имейте в виду, что замглавы ФСИНа поддержал вот эту заместительную терапию, с которой очень много обычно ФСИН дискутирует.
Я попробую в двух словах объяснить. Этот человек не до конца понимает, о чем говорит, и надо понимать, что если вводят заместительную терапию, ну, каждый наркоман обходится порядка там, я не буду точную цифру называть, я ее приблизительно знаю, но это более 5000 долларов в месяц, каждый наркоман.
В месяц?
В месяц, потому что заместительная терапия – это достаточно дорогая история. И вот представьте себе, когда люди, которые с онкологией, когда сердечно-сосудистые, когда детские какие-то серьезные проблемы, вдруг узнают, что на каждого наркомана в месяц тратится по 5000 долларов. Ну, в переводе, пока мы сейчас говорим, это более 300 тысяч рублей в месяц, а на самом деле это будет значительно больше, потому что пока мы говорим, может быть, еще больше стало. Вот. И поэтому, как только люди об этом узнают, они скажут, подождите секундочку, а за чей счет? Если у вас есть такие деньги, а почему не помочь детям, почему не помочь старикам? С чего вдруг наркоманам такое? Больше вам скажу, в наркоманы начнут записываться, потому что это просто мечта, чтобы тебе выдавали бесплатно еще наркотики. Люди вон ходят, ищут чем опохмелиться, а тут на тебе. вот как.
То
вот.
Есть это нереалистично для
это
нашей страны.
Во-первых, это абсолютно, нереалистично. А второе, у нас под боком есть Украина, где в свое время была армия героиновых наркоманов, и они решили, ну, что-то надо делать, и решили заняться метадоновой программой, ну, заместительной терапией. В результате у них к армии героиновых наркоманов прибавилась армия метадоновых наркоманов, и вдруг... Они не ожидали этого. Каждый год огромное количество уголовных дел по торговле метадоном, что им просто начали торговать. Причем у них там...
В смысле перепродавать?
У них там больше 200 уголовных дел только по врачам было. Вот.
А почему это в других странах как-то по-другому работает, а у нас вот так вот...
Ну, слушайте, в других странах...
Ну, у нас и на Украине тоже.
Да, в других странах и суды по-другому работают, там и полиция по-другому работает. Вот. Поэтому этот опыт очень сложно пересадить сюда. Мало того, эта история совершенно дорогостоящая. Кроме того, этот человек, который сказал об этом вслух, он должен понимать одну вещь, что сейчас героиновая наркомания, она не на первом, не на втором и даже не на третьем месте. То есть сейчас рынок настолько сменился, героин ушел вообще на задний план. То есть сейчас совершенно иные наркотики. Вот. И если еще здесь им, кроме курительных смесей, еще давать метадон, то это, человек не понял, что сказал.
То есть контекст всегда надо учитывать страну.
Конечно. Не, если это бы речь шла там в 2000 году, когда из 100 человек, что были героиновые, ну, из 100 наркоманов, 100 были героиновые, там хотя бы можно было это обсуждать. Mm-hmm. Сейчас настолько поменялась ситуация.
А сейчас что на первом месте?
Ну, сейчас на первом месте курительные смеси и резкое омоложение наркоманов. То есть сейчас период вступления, там, втягивания, 12-13 лет, один из самых опасных возрастов. Ну, и для тех старших, кто слушает, имейте в виду, что курительные смеси, это те наркотики, которые невозможно употреблять, если подросток не курит, потому что, слизистую сжигают, не готовы. И курение, имеет смысл сейчас действительно усилия страны направить на профилактику курения среди несовершеннолетних.
Спасибо большое. Евгений Ройзман, политик, бывший мэр Екатеринбурга, был у нас сегодня в качестве живого гостя. Спасибо, гостя. Живого гвоздя. Да, спасибо, приходите в гости.